Глава 6. Возвращение нашего утерянного наследия. Наблюдение за происходящим в церквях мира. За последние несколько лет у меня была возможность путешествовать и служить по всей стране, где я живу, и во многих странах по всему миру. В процессе моих путешествий было интересно наблюдать, какие изменения произошли в теле Христа. Церковь сейчас находится посреди многих перемен. За последние годы мы видели поднятие пророческого движения, апостольского движения, движение молитвы, движение домашних групп и многое-многое другое. Когда я посещал конференции и церкви по всей стране, я заметил одну перемену, к удивлению, незамеченную многими в церкви. Это изменение произошло настолько незаметно и настолько постепенно, что лишь немногие обратили на это внимание, но это изменение имеет огромное влияние на будущее церкви. То, чему я был свидетелем, посещая церковь за церковью, это то, чего не было со времен 4-го столетия, и заключается оно в том, что церковь начала принимать свои еврейские корни. Перемена в отношении церкви к иудаизму замечается благодаря множеству деталей, кажущихся незначительными. Если брать их в отдельности, ни одна из этих деталей не кажется важной, и все же, когда смотришь на них вместе, они формируют особый характер, в котором невозможно ошибиться. Позвольте мне поделиться некоторыми наблюдениями. Еврейское поклонение. За последние 20 лет было очевидным то, что харизматическое прославление затрагивало наши еврейские корни, часто включая еврейские танцы, такие как хора, а также радостные песни в минорном ключе. В последние годы перестало быть необычным то, что церковь поет песню на иврите и называет Иисуса его еврейским именем Иешуа. Звезда Давида. Было время, когда можно было определить религиозную принадлежность женщины по ее украшениям. Если она была протестанткой, она носила крестик. Если она была католичкой, она носила распятие. Если она была еврейкой, она носила звезду Давида. Но сейчас это уже не так. За последние несколько лет распространенным стало видеть женщин, любящих Иисуса, которые отождествляют себя со звездой Давида. Талит. На протяжении большей части церковной истории было неслыханным, чтобы христианин одевал талит, еврейское молитвенное покрывало. Но в последнее время, посещая различные конференции, практически невозможно войти в молитвенную комнату, чтобы там не было кого-то, одетого в талит. Шафар. Когда я рос в церкви, я даже не знал, что такое шафар. Это труба, сделанная из бараньего рога. Однако за последние годы стало обычным слышать трубление в шафар в церкви. Зайти в харизматическую церковь, в которой нет шафара, стало равнозначным тому, что зайти в католическую церковь, в которой нет свечей. Шафар стал частью стандартного церковного оснащения. Принятие церковью этих внешних атрибутов иудаизма чрезвычайно распространилось. Несколько лет назад я посетил мировой центр молитвы в Колорадо-Спрингс, расположенный на территории церкви Новой Жизни. Когда я зашел в их книжный магазин, первое, что я увидел на витрине – выставку талитов и шафаров. Недавно я читал отчет одних эскимосских христиан, которые пошли на древние возвышенности в тундре для молитвы и ходатайства. История повествовала, как эти эскимосы стояли на открытом пространстве тундры, прославляли Господа, молились и трубили в свои шафары. Вы можете себе представить это? Взятые сами по себе, эти внешние признаки могут быть объяснены церковной причудой. Но здесь вовлечены более серьезные вопросы. Когда я путешествовал и беседовал со многими пасторами по всей стране, я обнаружил, что эти внешние знаки сигнализируют о более значительном изменении в отношении. Кстати, это принятие нашего еврейского наследия начало влиять на мероприятия церкви и на ее структуру значительным образом. Еврейские праздники. Среди христианских церквей все более распространенным становится празднование библейских праздников Песоха, Пятидесятницы и Кущей в добавление к традиционным христианским праздникам. Наша церковь впервые стала праздновать эти праздники 8 лет назад, и в то время я не знал других церквей, которые бы тоже праздновали их. С того времени я впечатлен тем, как много знакомых мне церквей начали соблюдать эти праздники. Разговаривая со многими пасторами, которые начали празднование библейских праздников, я обнаружил, что типичной реакцией их людей было: «Это замечательно! Почему мы не делали этого раньше?» Еврейская суббота. Я обнаружил, что больше и больше церквей вдохновляют своих членов соблюдать шаббат. Большинство американских христиан игнорировали этот праздник все последнее поколение. Я говорил со многими христианами, которые, зная о том или нет, следуют образцу ранней церкви в соблюдении субботы как дня покоя и воскресенья как дня поклонения. На протяжении большей части своей истории церковь намеренно избегала служений по субботам из-за страха выглядеть еврейской. Церковные соборы в средние века специально запрещали поклонение по субботам именно по этой причине. Тем не менее, служение по субботам становится все более распространенным вариантом для церквей, добавляющих второе служение. Говоря обо всех этих фактах вместе, я верю, что Дух Святой делает нечто. Я даже пытался найти название, я думал назвать это «иудаизацией церкви», но решил, что такое название не подойдет. Я в шутку предложил назвать это «объеврееванием церкви». Но моя жена только охнула, когда я сказал ей об этом. Это не иудаизация церкви, потому что иудаизация – это ересь. Иудействующие учили, что язычники должны обратиться и стать евреями для того, чтобы обрести спасение. Но это не то, что происходит сегодня. Сегодня происходит следующее. Дух Божий дает желание своей церкви восстановить ее потерянное наследие. Это желание со стороны ветвей заключается в том, чтобы быть вновь присоединенными к своим оторванным корням. Я верю, что результатом будет восстановление церкви по ее новозаветному образцу. Не так важно, как мы назовем это, главное увидеть, что что-то действительно происходит. Очень значимо то, что здесь нет места законничеству или принуждению. На протяжении столетий существовали законнические группы, отстаивающие седьмой день поклонения и соблюдения праздников, но то, что происходит сейчас, совсем другое. Это спонтанное движение, проходящее через все деноминации и географические границы. За этим движением не стоит никакая организация. Это Дух Господень, возбуждающий сердца своего народа. Бог вложил в сердце своей церкви стремление к восстановлению того, что было издавна, того, что было от Господа. Я верю, что Бог призывает свою невесту восстановить ее потерянное наследие. Бог движет свою церковь к воссоединению с ее еврейскими корнями, и я верю, что в результате это приведет к пробуждению. Что же нам делать сейчас? Когда первая половина этой книги была завершена, я разослал копии некоторым друзьям, чтобы увидеть их реакцию, и обнаружил, что почти каждый, кто прочитал ее, имел двоякую реакцию. Первая реакция обычно была такая: «Это невероятно! Почему нам об этом не рассказывали?» Когда пастыри и лидеры церквей читали эту книгу, их глазам открывались вещи, которых они никогда себе даже не представляли. Впервые они увидели, почему церковь не ходит в той силе, которую предназначил ей Господь. Но вторая реакция обычно была такой: что нам сейчас делать? Важно видеть, что мы потеряли. Но что нам делать по поводу восстановления этого потерянного наследия? Если вы дочитали до этого места, вы уже начали процесс восстановления. Первый шаг в восстановлении – это осознать, что вы потеряли что-то. В 4 главе мы посмотрели на некоторые вещи, которые церковь утеряла. Позвольте Богу посеять жажду в вашем сердце об их восстановлении. Просите Бога восстановить благоговение в отношении познания Его. Не удовлетворяйтесь интеллектуализированным христианством, которое пытается вычислить Бога. Пусть высшей целью вашей жизни станет прославление Его, служение Ему и любовь к Нему. Просите Бога восстановить древнееврейскую любовь к Его Слову. Глубокие истины Божьи не принадлежат только вашим пастырям. Научитесь изучать Библию, насыщайте свой разум Словом Божьим, откройте для себя радость, которая приходит от наполнения вашего разума мыслями Божьими. Позвольте также Богу восстановить ваш дом как центр вашей духовной жизни. Хорошая церковь может быть замечательным центром ресурсов, чтобы помочь вам в хождении с Богом. Но основной фокус жизни с Богом – это дом. Пусть Господь сделает ваш дом Мигдаш-Мият, маленьким святилищем. Сделайте его местом поклонения и изучения. Приглашайте друзей для совместной трапезы, общения, поклонения и свидетельства. Позвольте также Богу восстановить библейское отношение к жизни. Научитесь наслаждаться Богом и праздновать в Его присутствии. Служите Ему с весельем и радостью. Пусть ваша жизнь переполняется благодарностью. Пусть Господь привьет вас к корню, чтобы вы могли наслаждаться Его богатыми, жизнедающими соками. Позвольте Ему восстановить вас в христианство, каким задумал Его Он. В то время, как вы ищете восстановление, я хочу предупредить вас. Не сверните в крайность законничества. Восстановление не приходит через законничество. Возвращение к нашим еврейским корням не означает попытку жить под Ветхим Заветом. Оно означает испытать Новый Завет так, как знали его апостолы. Оно касается восстановления радости жизни в Божьем присутствии. Вот еще одно предупреждение. Не удовлетворяйтесь лишь внешними проявлениями. Внешние атрибуты иудаизма могут быть очень значимыми. Как, например, есть великая духовная значимость в звуке шафара. Надевание талита может быть очень святым, но просто принятие этих внешних признаков не означает восстановление нашего наследия. Танцевать в хороводах и петь песни в минорном ключе хоть и доставляет удовольствие, но не восстановит силу, которую утеряла церковь. Истинное восстановление идет далеко за границы этих внешних признаков. Во второй части этой книги мы исследуем некоторые фундаментальные вопросы истинного восстановления. Каждая из последующих глав представляет собой элемент, который был жизненно важным для ранней церкви, но который потерялся, когда церковь приняла язычество. Все эти элементы являются частями богатого сока от корня маслины. Я верю, что истины, представленные в этих главах, формируют отправную точку в восстановлении мессианской церкви.